искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествия в прошлое. Артисты «Видогон театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогон театра». Сегодня у нас в студии Наталья Воеводина. Здравствуйте.
Даш, привет.
Расскажите, как вы пришли в «Видогон театр», когда это было и при каких обстоятельствах?
Я думаю, что вообще это все предопределено, как у нас в жизни бывает. Ты не догадываешься о чем-то, а путь этот, он ведет тебя, как дорожка, и приводит. Я отправилась поступать в театральные вузы, и вот пришла к подъезду Щепкинского театрального училища. И это было первое прослушивание. Я попала к Павлу Викторовичу Курочкину. И уже тогда оно как-то все быстро сложилось, потому что с первого прослушивания меня в этот же день привели, показали всем педагогам, сказали больше никуда не ходить, отправили на конкурс. И как-то вот оно все сложилось. Далее я, когда оканчивала четвертый курс, уже с зимы я начала работать в театре «Сфера». И там уже было какое-то порядочное количество спектаклей, куда меня ввели. Спектаклей 10 точно было.
Прилично.
Очень прилично. И как у любого молодого человека, могут звезды заиграть в глазах, там что угодно. Это все такое могло бы быть. И на предложение Павла Викторовича Курочкина: «Наташа, я тебя жду в своем театре», я решительно ответила «нет». А он сказал: «Хорошо, подождем». И этот момент настал довольно-таки скоро, потому что через 3 года что-то произошло в каком-то там понимании, а что такое театр, а что мне нравится, а что бы мне хотелось. Стали возникать какие-то вопросы внутренние. Где-то стало душно, где-то стало скучно, и я ушла из театра, в который поступила, из театра «Сфера». И в этот самый момент, я не знаю, как об этом узнал Павел Викторович, я получаю звонок с просьбой ввестись в спектакль, причем очень быстро и срочно, потому что спектакль уже выпускается. Актриса, моя однокурсница Оля Арнгольц, которая играла эту роль, по-моему, на съемках, в общем, она не смогла, она отказалась. И я попадаю на репетиции «Доходного места». Это первый спектакль в театре. Я помню эти репетиции. Они были не в театре, а там, на площадке в Доме культуры.
Это была, наверное, первая реконструкция тогда театра.
Да. И вот так я попала в «Видогон театр». Это было в 2006 году.
Угу. И какие были первые впечатления о театре? Я понимаю, что вы были знакомы с ним еще в студенческие времена.
Да, и это был как бы как второй дом. Мы очень часто сюда ездили, посмотрели все спектакли. Мы были знакомы со всеми артистами. Вот как-то была какая-то некоторая общность, поэтому мы бывали здесь часто.
Вы говорите «мы», потому что...
Однокурсники, мы, например... Федина Александра, она была нашим педагогом и актрисой театра. Лёша Ермаков, он всегда был в Щепкинском училище. Мы просто и дружили все вместе. Моя однокурсница Лена Татарченко на тот момент тоже работала в театре после окончания. И да, мы дружили, и часто я ночевала у нее в гостях в Зеленограде. В большой компании мы сюда ездили.
Зоя тоже Даниловская, ваша одногруппница?
Зоя Даниловская, моя однокурсница, но на тот момент она жила в Москве. И мы тоже были у нее в гостях, ну, там, на метро «Университет». Уже чуть позже она приняла решение и переехала в Зеленоград.
Вот как даже. Изменились ли у вас ощущения от театра со временем?
Мы все меняемся, конечно, и мысли наши меняются. Ну вот впечатление о театре у меня, наверное, не изменилось, оно окрепло, и оно меня не разочаровывает. Я ощущаю некоторый тонус, некоторое развитие внутри театра. Тут идет какой-то хороший, рабочий, здоровый процесс. Это очень важно для атмосферы театра.
А как театр изменился за то время, что вы здесь, с 2006 года?
Я помню, конечно, нашу уютную камерную сцену. Такую искреннюю, очень теплую, очень атмосферную. Я помню даже голосовую подачу, и как она отражалась в звуке в зале, как можно было рассмотреть глаза зрителей. Вот это ощущение, впечатление, оно очень яркое. Потом стала возникать еще одна сцена. Это сцена кафе. У нас было кафе. И там были выпущены спектакли такого интересного плана, когда уже в действие вводится зритель, он принимает в этом участие, как в некотором таком событии. Интересно. И мы заглядывали, а когда же вот тот зал, который там завален всякими декорациями, хламом, неужели мы туда когда-то сможем заглянуть? И вот наступило время. Это чудо, конечно, открытие новой сцены, это открытие новой страницы жизни в театре. Она прям мощно так перелистнула нас, и актеры должны были иначе посмотреть даже на свои ресурсы. От какого-то очень камерного существования к очень широкому. Это очень полезно, потому что театр часто гастролирует, и площадки у нас совершенно разные, сцены разные, акустика разная. И вот это знание того, что у тебя есть и малая сцена, и грандиозно большая, не у каждого театра есть такая сцена, с такой аппаратурой, с такими техническими возможностями. Это, конечно, и большое счастье, и удача, и для актеров такой потенциальный толчок вперед, развитие.
Как ваша жизнь изменилась за это время?
У меня родилось трое детей. Я переехала из Москвы, стала загородным сельским жителем. Я живу в отдельном частном доме, это было моей мечтой. Живем мы очень просто, потому что оба супруга актеры. В театральной сфере мы крутимся, вертимся. У нас хозяйство, мы развели какое-то хозяйство, оно нас радует и огорчает, и радует, и огорчает. Все хорошо. Я продолжаю работать в академии. А, да, я работала педагогом и в театральном вузе в Щепкинском по образованию. Вначале по музыкально-ритмическому воспитанию, потом закончила магистратуру и работала педагогом по художественному слову. Но сейчас я работаю в Академии специализированных искусств. Просто продолжаю свою педагогическую деятельность, без которой, наверное, не мыслю работы в театре, потому что у меня одно без другого не складывается. Это такая как бы творческая составляющая. А что мы потом будем делать, собственно говоря, на сцене? Вот каждый раз такой тренинг.
Место поиска ответов.
Место поиска ответов, точно. Хорошо сказано, Даша.
Мы уже начали говорить про вашу первую роль в Видогон-театре. Это роль Наташи в «Доходном месте». Правильно?
Это роль в «Доходном месте», Вышневская. И мой замечательный партнер Васильев Петр Евгеньевич, можно сказать, друг, товарищ, такой интересный, такого творческого дуэта, я вот не помню. Может быть, просто у меня больше так не складывалось, потому что нам предстоял долгий путь до театра в пробках и обратно, и жили мы рядышком, и это было всегда интересно. Что мы сегодня пробуем? А что нам удалось? А что то мы разбирали детально вот все, вот каждый момент мы говорили. Это было вдохновение, это было очень интересно. Вот такая творческая работа над ролью и спектаклем в целом.
То есть вы еще в дороге уже
всегда
начинали работать?
Всегда.
А туда и обратно?
Туда что хотим, обратно что получилось. И так долго. И мы этого ждали, мы к этому шли.
Долго выпускался спектакль?
Спектакль выпустился очень быстро, но он шел некоторое время, как-то он у меня запомнился. Близок был мне очень этот спектакль. Возили его на гастроли. Я его люблю. Он не идет, но этот спектакль во мне есть, он жив.
Давайте поговорим о ваших ключевых ролях в театре, повспоминаем вот такой творческий путь.
Я всегда мечтала поиграть в детском спектакле, получаю огромное удовольствие от игры в «Рикки-тикки-тави», «Крыса», характерная роль. Да, это весело. Это весело, это интересно себя как-то попробовать, да, в неклассическом варианте. Это мне всегда нравится. И смотреть, как дети слушают, как они воспринимают, как они кричат «Ура!» в конце. Мне это очень нравится. Детский спектакль еще, может быть, сказать, надо молодежный, «Аленький цветочек». Там уже дети постарше, они уже понимают, что такое любовь. Тоже был веселый. С частушками яркий. Наверное, его скоро восстановим. Я думаю, что да. Все к этому идет. Очень лихая такая роль Элизы в «Скупом», потому что и спектакль такой динамичный, и вводились мы в очень короткий срок, буквально за несколько дней, может быть, даже за неделю. Он яркий для меня, как глоток холодного шампанского. Каждый раз.
Какое классное сравнение.
Каждый раз. Вот такое ощущение. Фейерверк, фантастика, радость. Спектакль «12-я ночь». Он собирается и будет еще собираться. Там есть хорошая компания. Все в наших силах. Я пока не знаю, как сказать. Путь в этом спектакле мой. Он еще в развитии. Может быть, еще в зачатке. Многие вещи надо понять, почувствовать, много раз пройти, вжить, пережить, и чтобы оно состоялось. Как молодое вино, оно будет вкусное чуть-чуть попозже. Я так думаю.
У меня вопрос про роль в детском спектакле, про «Рикки-тикки-тави». Вы его начали играть до того, как стали мамой, или уже после?
Ой, интересный вопрос. Какой интересный вопрос. Да, я даже буду вспоминать. После. Потому что я вспомнила, как на гастролях двое моих детей примеряли парики Чуя и Чучундры после спектакля. Вот этот момент я вспомнила, значит, мамой я уже была. Да, и я вспомнила, как начала играть и старшему, которому сейчас исполнится в декабре 13 лет. На тот момент ему было 2 годика, и мы спрашивали, а можно ли? И первый раз, когда папа с ним приходил на руках, там, где змеи, он заплакал, он ушел. А потом уже он досмотрел до конца, ну, ему уже было 4, уже дочке было 2 года. То есть такой интересный этап, да. И вот уже третий ребенок посмотрел от начала до конца и даже не заплакал. Мама не узнал, конечно, в гриме. А так все хорошо.
Значит, была отличная игра актерская. Перевоплотились.
Это хорошо, это лучше, когда кричат со сцены из зрительного зала дети. «Мама!» Лучше получше загримироваться.
Я почему спрашиваю? Мне просто любопытно, потому что у артиста очень по-разному относятся к спектаклям к детским и к ролям в детских спектаклях. И мне кажется, что родители включаются сильнее в
родители
детские спектакли.
Родители включаются сильнее, потому что мы начинаем чувствовать и понимать, и взрослеть с психологией своего ребенка. На тот момент с супругом активно мы работали с детскими программами, с выездными спектаклями, которые супруг как режиссер ставил на нас двоих. И мы работали с разными детьми. И вот наши дети уже вырастают, и мы уже вырастаем из этой программы, но уже с каким-то опытом и пониманием, как слушает, какой возраст, как воспринимает, что кому интересно. И вот эти вот детские распахнутые глаза – это всегда чудо, которое невозможно обмануть. И каждый раз надо трудиться сильнее, чем во взрослом спектакле. Они очень честные, они открытые абсолютно. И ты должен быть таким же.
Получается, дети артистов определяют их творческий путь на какой-то период. Ну и заинтересованность в определенном репертуаре, потому что хочется соответствовать интересам прежде всего собственного ребенка.
Думаю, что безусловно.
Интересно. Было ли, когда спектакли идут не по плану, и что делали, чтобы это не по плану исправить?
Да, один раз. У меня было. Этот план испортил я, когда находилась далеко-далеко от Видогонь-театра, и где-то без 15-11, а спектакль должен начаться в 11 часов, мне звонят и спрашивают: «Наташа, где ты?» А действительно, ведь спектакль «Рикки-тикки-тави», о котором мы сейчас вели речь, я говорю: «А я на даче, с детьми, одна, без машины. Наташа, у тебя спектакль через 15 минут? Я не знаю, я там холодею, зеленею, падаю. У меня просто какая-то остановка всего, как я могла не знать, забыть. Бывает чистый лист. Вот что-то такое бывает. Хорошо, что Оля живет в Зеленограде, Оля Львова, и она никуда не уехала. Она села в такси и приехала, и сыграла этот спектакль. Я страшно ей благодарна. Но с тех пор каждый раз Оля мне пишет перед началом спектакля: «Наташа, накануне, а знаешь ли ты, что завтра у тебя спектакль? Сколько лет прошло?» Я ей говорю: «Оля, спасибо, помню».
Ну, чтобы наверняка уж теперь.
Да-да-да. Наша товарищеская рука, без нее никуда.
Я знаю, что артисты часто друг друга колят, либо шутят друг над другом. Было ли в вашей работе такое?
Ну вот в Видогон-театре я такого не припомню, хотя это не каждому дано, а вот каким-то артистам очень дано. Мне не дано. Я могу только расколоться. Расколоть кого-то вряд ли. Ну вот Слава Семейн, он из этой серии артист, легко себя чувствует на сцене, может любого расколоть. Саша Бавтриков тоже легко. Мой однокурсник Антон Морозов, который работает в Театре Российской Армии, он вот это часто делает на сцене, потому что я была очень сильно сосредоточена, очень серьезно. У меня было много технических каких-то вещей, которые надо было исполнить. И он меня раскалывал, отворачиваясь, делая все, что угодно, чтобы меня расколоть. А я не раскалывалась. И вот так вот мы работали. Мы видели друг друга, и мы боролись. Зритель об этом не догадывался.
У нас была скрытая борьба, да.
У нас скрытая борьба. У него была задача каждый раз расколоть меня. Я даже знала это место. Моя была задача не расколоться. Но он, правда, знал, что дальше я накручиваю такую петлю, должна была раскрутить лассо и накинуть на него, а потом затянуть. Иногда я затягивала чуть-чуть посильнее, когда он меня выводил. Так что мы друг друга стоили.
Да, у каждого был свой рычаг давления.
Да, точно.
Какое событие в жизни театра вы можете назвать самым ярким из тех событий, к которым вы причастны?
Все-таки открытие новой сцены. Это новая жизнь, я уже об этом сказала. Новые технологии. Театр стал моложе, стал технологичнее, больше возможностей. Такая сцена, такое пространство, новый воздух, новый объем. Вот это очень важное событие, которое испытает и испытывает наши силы и открывает новые какие-то творческие возможности. И даже то, о чем мы не догадывались, что-то еще будет впереди, точно знаю.
Есть ли у вас любимое место в этом новом театре?
Интересный вопрос. Любимое место? Да, есть. Мне очень нравится вся стеклянная часть, которая выходит вот этими прекрасными огромными окнами на лес. Я любуюсь часто. Выходя ли в фойе перед камерной сценой, выходя ли в фойе, где зрители приходят в театр, смотреть на это можно бесконечно. Лес, природа, небо — это тоже театр. Вот это самое любимое место созерцания, да.
Почему вы вообще решили связать свою жизнь с театром? Если бы театр не случился, то что бы было?
Да, забавная история со мной произошла. Я помню своих одноклассников. В 9 классе каждый знал, кто куда поступит. Ходили на курсы. И только я ни в 9, ни в 10, ни даже в половине 11 класса понять не могла, куда себя применить. Ну да, я понимаю, музыка, музыкальное образование, и я поступала во все музыкальные вузы, и даже туда поступила, на дирижерско-хоровое отделение. И если бы случайно не принесли билеты в МХАТ Горького, я не сходила бы на спектакль, и не удивилась тому, что все-таки как-то зрители могут попасть и на сцену, меня это очень впечатлило. Я бы никогда даже не задумалась. Ну, кроме того, что и спектакль произвел на меня впечатление, тогда я очень увлекалась биографией и творчеством Есенина и читала много разных трудов и книг. Что же с ним произошло? просто я эту цепочку событий пыталась раскрутить как детектив, читала об этом времени, и вдруг я попадаю на этот спектакль о жизни Есенина с хорошими стихами, в хорошем каком-то качестве постановки, и я понимаю, что я уже и один раз сходила, и второй, и десятый. И мне говорят, да-да, есть такая студия, школа МХАТ, можно туда прийти прослушаться. Правда? Для меня удивление было, конечно, потому что никаких театральных студий в моей семье никогда не было. Отец военный, мама врач, и варианты либо военный переводчик, либо врач, что-нибудь вот в этом.
Где-то там.
Да, где-то там. Я стала пробовать свои силы, но было и родительское решение. Ты поступишь вначале во все музыкальные вузы, и там, когда у тебя, может быть, хватит времени после экзаменов, ты попытаешься пойти в театральные вузы. Вот. Но все-таки я поступила. Да, я все-таки поступила и пошла в театр. А если бы не театр? Да, первый период разочарования, как и в любом этапе, в любых отношениях, в любом коллективе, вначале идет вдохновение, потом идет какое-то обратное течение. Вот как это было с театром «Сфера». Не то, что я его не люблю, или было какое-то разочарование. Нет. Были заданы какие-то вопросы, на которые надо было дать ответ, и надо было двинуться куда-то вперед, чтобы я могла себе на них ответить. И мне пришлось уйти. И я даже думала вообще уйти из театра. Если бы не Павел Викторович, я бы не занималась, может быть, театром дальше. Потому что я ушла в педагогику, она меня впечатлила. Общение с людьми – это то, чего мне не хватило. Мне интересно разговаривать лично с каждым человеком. Мне интересно узнавать его, чувствовать, а что мы можем на этом пути друг другу дать и куда мы можем подвинуться, не в сторону завоевания каких-то медалей или еще что-то. Чем мы можем быть интересны друг другу, показать то, что я могу. И часто ученики мои учат меня, и это мне очень интересно. Вот это движение вперед. А если бы не театр и не педагогика, то третье, к чему я пришла, может быть, недавно, вот уже, наверное, лет 7 назад, когда мы переехали в дом, земля, это впечатляет. Как распускается цветок, как капля дождя течет по окну, как падает снег, как гудит ветер, как слышно, что мороз, и чайник по-другому вскипает на газовой плите, как поет петух утром. То есть это вот природа и животные, да, вполне бы я бы занималась и занимаюсь ими. И думаю, когда ничего не будет, то у меня есть чем заняться. Они меня никогда не разочаровывают. Любая работа, как любое событие, нас может в какой-то момент разочаровать. Не само событие, а какой-то сюжет. Ой, что-то не по нам, что-то нас как-то расстраивает. И мы начинаем себя жалеть. Ах, я бедный, ах, я несчастный. Ах, тот-то нехороший, а это я вот такой. Ну, это обычная история. У животных вообще ничего нет. Они как дети. Они абсолютно открыты своей любовью. Они к тебе бегут. Они хотят, чтобы на них обращали внимание, чтобы их слушали, гладили, кормили, заботились. Отдача им, отдача от них — это какая-то цельность. Это очень важно.
Угу. Вернусь в начало вашего ответа. Вы говорили, что поступали в музыкальные вузы, на музыкальные специальности.
Да. Дирижерское хоровое отделение, Пушкинское музыкальное училище. Да, я туда поступила, и только недавно собрала свои документы оттуда. Их уже хотели сжечь.
Успели. А почему? У вас было в детстве образование музыкальное?
А, да, я закончила по классу фортепиано. Очень люблю вообще музыкальные инструменты. Выучилась на гитаре. И все, что попадает мне в руки, я пытаюсь на этом сыграть. Ну, просто мне нравятся либо ритмы, либо звуки. Сейчас занимаюсь музыкально-ритмическим воспитанием. Вот этим музыкальным образованием занимаюсь со студентами. В разной стезе, где что требуется, потому что у меня разные студенты. Слышащие, видящие, ДЦП, слабослышащие, слабовидящие. Вот у меня очень разные ребята в академии бывают. И под каждый запрос есть какое-то определенное упражнение, которое ты начинаешь сочинять из каких-то возможностей. А что бы здесь было бы в игровой форме интереснее? А что было бы полезнее вокалистам? А что было бы полезнее музыкантам? А что танцорам? А что в драматическом актеру в будущем? Он же выучится, станет им. Вот. Так что все, оно полезно. Да, я просто поступила в несколько вузов и сделала выбор, конечно.
Вы сейчас совмещаете работу сразу в двух театрах, правильно я понимаю?
Да, действительно, это так. Это интересно и сложно. Это совершенно разная специфика существования коллектива внутри театра, специфика работы. Все по-разному. Я не могу сказать, что я как-то уже что-то определенно могу рассказать об этом, потому что прошел всего лишь год моего такого совмещения, и, может быть, это еще идет какая-то адаптация в любом случае, понимание того, а что это, а как это. Да, но, в принципе, это уже третий коллектив, третий театр, с которым я встречаюсь на своем жизненном пути. Все театры разные, и... Вот как события разные, и как существо, как и мы, люди, мы абсолютно разные. Если один тихий, задумчивый, какой-то мыслительный, то другой кипящий, живой и движущийся вперед. И для меня сейчас никакого выбора нет, я даже не собираюсь ничего выбирать. Я существую в том, что мне дано сейчас жизнью, потому что это как две половинки, уравновешивающие друг друга. Одна без другой не может существовать. Так интересно.
Это правда интересно. Но у меня такой вопрос интересный. Вы сказали, что два разных совсем театра, все они, в целом театры все отличаются. Чем мы отличаемся от тех театров, которые вам встречались, или по сравнению с тем, в котором вы еще сейчас служите?
Недавно был спектакль Мольера «Скупой». Он давно идет, поэтому не стали ставить репетицию как прогон. Обычно мы идем прогоном, чтобы вспомнить темпоритм, вспомнить вот эту энергетику. И очень было интересно, как мы работали. Я такого спектакля не помню. Мы были максимально внимательны друг к другу. Я получила такое удовольствие, такую радость. Да, у нас полетели некоторые фразы, что-то там были какие-то огрехи, но, по сути, это было так по-живому, было так интересно. Мы слышали друг друга, видели, когда кто-то забывал текст. Внимание было настолько усиленное к тому, что вспомнишь, не вспомнишь, как это будет, и как выходили из этой ситуации. Это очень важно, потому что театральное действие, оно должно оставаться живым в каждый момент. И только понимание того, что ты сейчас должен себя на сцене помнить, и помнить, что ты говоришь, и помнить, кто перед тобой сидит, вот этот очень важный процесс. Вот эта техника меня интересует. Я ее изучаю немножко даже так со стороны, чтобы понимать. Но я увидела вот то, что это произошло, и у нас на сцене в спектакле «Скупом» благодарна за эту ситуацию. Она показательна, она очень живая, что артисты у нас очень хороши и могут работать в команде. Это важно.
Про Скупова, кстати, тоже и Федя Липатов, и Настя Мунина рассказывают, что это тот спектакль, где у них часто западает текст. Действительно, что проблема в чем-то есть какая-то, что где-то вот в какой-то момент вот щелчок и падает.
Да, такое бывает, к сожалению, у артистов введенных, не те, которые выпускали, которые должны были быстро ввестись. И что тогда?
Но как раз командная работа, какая-то реплика брошенная, от которой можно будет либо взгляд, либо вот мизансцена, что-то помогает, как раз вот команда помогает загрузить эту систему и пойти дальше.
Это очень важно, это очень интересно. Вот я, наверное, интересуюсь такими моментами. Вот каждая такая ошибка, она нас очень сильно проверяет, кто мы. Вообще мы кто? Мы профессионалы, мы команда, мы можем.
Сложно ли совмещать работу в двух театрах и жизнь за городом? Как я понимаю, у вас полжизни в дороге.
Да, в дороге я читаю. Это очень важно. Я не сажусь за руль, хотя я умею водить машину. Я читаю, я думаю, я готовлюсь к урокам. Это время вообще не проходит даром, потому что если бы это время я была бы дома, я была бы занята только нуждами и хозяйственными делами. А я не могу так, потому что мне надо думать. Я вообще люблю сидеть в уголочке. Я вообще не люблю разговаривать, общаться. Все это вот очень не мое. Поэтому дорога — это мое спасение. Сложно ли работать? Сложно. Физически сложно, когда физически устаешь, но когда входишь в какой-то режим, да, а потом эта сложность, она рассказывает тебе о себе, а что у тебя лишнее, а что надо в итоге сделать с собой, чтобы ты помнил о себе, что тебе надо себя покормить, уложить спать. Очень интересно все. Пока есть силы, мы крутимся, вертимся. Но это пока комфортно, у меня все пока складывается потихонечку.
Мы, по-моему, обсудили, что было у вас до «Видогон театра». Это был театр «Сфера».
Тоже интересно. Да, Щепкинское театральное училище, театр «Сфера». Как большой карнавал для меня пролетел. Что-то для меня было там очень значимо. Спектакль первый тоже, в котором я велась по Набокову, «Камера обскура», очень интересный. Это работа с другим режиссером. Хотя очень музыкальные оба театра. «Видогон театр» очень музыкален. Здесь очень много музыки. И это меня так вдохновляет, потому что я очень люблю петь, танцевать. Я без этого жить не могу. И тот театр, театр «Сфера». Там осталось очень много впечатлений, воспоминаний, друзей. Мы общаемся до сих пор. И была я недавно в этом театре. Несмотря на смену, уже и новое поколение пришло, и режиссер поменялся. Все уходит, приходит, но впечатления остаются. Я благодарна этому этапу, я помню. Там многое было попробовано и сделано. В какой-то момент просто мне надо было уйти. Там было очень много занятости. От занятости в 23 спектакля в месяц с главными ролями я ушла на 2-3 спектакля в месяц. Ну вот как-то вот у меня пока так. Но мне нужно думать, мне надо мыслить. Я без этого не могу.
Время для размышлений все-таки очень важным оказалось.
Мне нужно думать, что я сейчас пойду делать на сцену. Я не могу работать как шаблон.
Угу.
Для меня вот это становится скучным. Я должна понимать, зачем я выхожу. Что я дам.
Ну да, и меньшее количество спектаклей как раз позволяет.
Абсолютно точно.
Анализировать.
Угу.
Что бы вы хотели сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона в «Видогон театре»?
Я хотела бы рассказать, наверное, о том, что люди, в чьем городе есть театр, это самые счастливые люди. Потому что когда выключается свет на работе, заканчивается рабочий день, гаснут лучи солнца, и становится иногда, бывает, грустно, и некуда пойти, и бывает в голове и в душе пусто. Надо помнить о том, что в этот самый момент зажигаются лампы света на сцене, и здесь ждут горячие сердца, мысли и что-то то, что поможет и спасти, и провести не просто в развлечении этот вечер, а дать какую-то такую новую мысль, которая поможет дальше жить. Потому что в театре у нас очень хороший репертуар. Там заложены важные мысли. И не просто ради развлечения сюда придет зритель, но ради какого-то движения вперед. Вот помните о том, что здесь всегда горит свет, и приходить сюда чаще.
Продолжите, пожалуйста, фразу одним словом, либо же словосочетанием. «Видогон театр» для меня это...
Альма-матер. Я другого слова не смогла подобрать. Часто бывает так, что я ухожу и прихожу через 3 месяца, или перерыв еще дольше бывает. И каждый раз открываешь дверь и думаешь, и куда ты сейчас придешь? А я возвращаюсь всегда домой. Здесь люди, которых я знаю 20 лет, и я могу с ними говорить, и они мои друзья, и они меня выслушают, или даже молча мы посидим. И вот эти вот невидимые связи, они для меня важны. Потому что говорить-то можно, а вот попробуйте молча посидеть, чай попить, так, чтобы вы друг друга и без слов понимали. Вот это очень важно. Вот я каждый раз стопами сюда прихожу и отдыхаю душой. Мне здесь хорошо.
Очень теплая беседа получилась.
Спасибо,
Даша. Вам за нее.
До свидания.
До свидания.
Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видогон-театре. Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».